Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в США предложили ввести санкции за перевозку нефти и СПГ из России в Китай. Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов. В российских поликлиниках закончилась вакцина «Спутник Лайт». И в конце с вами обсудим, что без участия России эксплуатация МКС после 2024 года фактически станет невозможной. Возможно, вы помните, вчера новый глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что Россия собирается выйти из проекта МКС уже в 2024 году. В «Умных парнях» у нас сегодня зампред Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов. Все про образование, про вот этот контроль за расходованием личных средств директорами школ и детских садов, плюс про дефицит учителей в России, о котором заговорили, плюс вступительная кампания и история следующая, что предложили провести мониторинг лучших программ среднего профобразования. И вообще про среднее профессиональное образование тоже будем говорить. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть, и в Ютубе, конечно же, канал «Говорит Москва», так и называется. Вот, вроде бы там все запущено, так что, пожалуйста, выбирайте смски, телеграм-бот «Говорит МСК-бот» для вас и прямой эфир.
Слушать, думать, знать, «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
США предложили ввести санкции за перевозку нефти и СПГ из России в Китай. С инициативой выступил сенатор Марко Рубио, небезызвестный сенатор. Во многом его называют одиозным, но, тем не менее, в общем, заявление было такое сделано. Он считает, что Пекин, покупая энергоресурсы из России, поддерживает спецоперацию в Донбассе. Рубио предложил ввести штрафы для организаций, которые страхуют или регистрируют танкеры, занятые перевозкой углеводородов. Об этом Bloomberg пишет. Агентство отмечает, что инициатива противоречит политике администрации президента Джо Байдена и имеет мало шансов на одобрение в Сенате. Тут, конечно, вопрос, какой инструментарий есть у Соединенных Штатов Америки. То есть теоретически могут действительно до небес взлететь стоимость страховки, а мы знаем, что страховой рынок именно морского страхования держит одна компания, в основном в меньшей доли есть и у других, но, в принципе, монополист там один, британский монополист. Вот, поэтому вопрос, могут ли через вот этот инструментарий усилить настолько, чтобы не было вариантов у тех же самых китайцев российскую нефть покупать. Но пока они это делают, безусловно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Вот, здесь, конечно, возникает вопрос, с вашей точки зрения, как Российская Федерация на это реагировать. Или мы, как говорю, мы выполняем контрактные обязательства, у нас есть контракты с Китаем, если европейцы сами не хотят ничего покупать, это их проблема, мы диверсифицируем рынок, и все. С другой стороны, мы знаем, что, в общем-то, те же самые китайцы или индийцы потом тоже поставляют на внешний рынок энергоресурсы, но, правда, уже переработанные, и, в общем, так или иначе торговля продолжается, и торговля ведется. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Если убрать за скобки персону, которая высказывается на этот счет, с вашей точки зрения, инструмент у Соединенных Штатов Америки имеется вводить вот эти некие санкции или пугать, по крайней мере, и китайцев, и индийцев, если они продолжат покупать российские энергоресурсы?
Да, вторичные санкции – это, наверное, наиболее действенный как бы козырь, который еще остался в США в санкционной войне. Uh-huh. Поэтому он его придерживает. Ну, по крайней мере, придерживает в энергетике в отношении поставок энергоресурсов. Но здесь надо как бы иметь в виду, что это связано не только там, с нежеланием дальнейшей эскалации в отношении с Россией, но прежде всего с тем, что на мировом рынке нефти, на рынке СПГ сейчас наблюдается дефицит предложения, и любое сокращение дополнительных поставок из России приведет к дополнительному росту цен, без того крайне высоких. А это сейчас, в общем, крайне беспокоит администрацию Байдена и европейских политиков.
Угу. Но с вашей точки зрения, Алексей Михайлович, на индийцев и на китайцев действительно будет оказываться такое давление, или, ну, как бы задача европейцев избавиться от русской нефти и тем самым избавить Россию от прибыли, но повлиять на другие государства, причем такие крупные государства, от которых во многом они сами зависят, они не могут?
Путем вторичных санкций, то есть запрета для, допустим, китайских компаний на любые транзакции в долларах и, соответственно, запрет на доступ к финансовой системе США, вот такие санкции США могут ввести, и это, как показывает опыт там Венесуэлы и Ирана, весьма действенный механизм, потому что те же индийские и китайские компании, они достаточно чувствительны к подобным санкциям.
Но это убивает теоретически морские перевозки нашей нефти, с вашей точки зрения, если действительно американцы этот инструмент будут использовать?
Нет, полностью, конечно, нет. То есть часть поставок сохранится, но на самом деле, если посмотреть на опыт той же Венесуэлы или Ирана, там же не обнулился экспорт нефти. Он сильно сократился, но он продолжает, то есть продолжаются серые поставки, в частности, через там посредничество Малайзии, тот же Китай и, вероятно, в Индию, но объемы, конечно, ниже. И цены, которые получают там, те же Иран и Венесуэлы, они тоже менее выгодные, чем могли бы быть, если бы санкций не было. Поэтому это действенный механизм, по крайней мере, но все равно, конечно, это речь идет об обнулении. Обнулить невозможно. Но, с другой стороны, даже если по расчетам, которые сейчас делают американские банки, там JP Morgan, например, даже если с рынка уйдет 3 миллиона баррелей российской нефти, это уже приведет к росту цен почти $200 за баррель.
Алексей Михайлович, тут другой момент. Наши слушатели говорят, логично кажется вопрос, почему страховка идет через какую-то британскую компанию, почему нет подобной опции у какой-нибудь нашей условной компании. Но все не так просто. Здесь же Рубио заходит через что? Предлагает ввести штрафы для организации, которые страхуют или регистрируют танкеры, занятые перевозкой углеводородов. Но мы понимаем, что большую часть, конечно, британцы контролируют и швейцарцы. В Азии, насколько я понимаю, там Южная Корея и Япония, но есть индийские, китайские страховщики, в конце концов. Индусы, насколько я понимаю, уже заявили, что признают страховки российских страховых компаний. Ну, то есть через это действовать могут?
Ну, насколько я понимаю, в этой британской ассоциации страховщиков участвует около 95% всех страховых компаний, которые связаны с перевозками нефти. То есть это такой, почти монопольная структура на рынке. Есть, конечно, и национальные компании, есть там российская перестраховочная компания. Они могут и будут что-то делать, но вопрос в том, что это, во-первых, будет дороже, то есть далеко не все там, перевозчики согласятся иметь дело с подобными с национальными компаниями, которые имеют, во-первых, менее, скажем так, более как бы короткую историю и, соответственно, репутация их на рынке ниже, а во-вторых, ликвидность, как бы та ликвидность, которой они обладают, то есть тот капитал, которым они как бы гарантируют исполнение своих обязательств, он существенно ниже, чем капитал тех же там европейских и британских компаний, поэтому далеко не все согласятся с ними дело. То есть это такой эффект домино, то есть если мы переходим на национальную компанию, то, скорее всего, и фракт тоже должен быть как-то каким-то национальным, то есть мы теряем часть перевозчиков.
Но, с другой стороны, иранцы как-то свою нефть таскают, им китайцы в этом помогают, где-то шильди, грубо говоря, перебивают, есть...
Это все-таки надо понимать, что это система, как будто этой перевалки, в том числе там с выключенными там сигналами в море, с одного танкера на другой и прочее. Это, во-первых, все довольно дорого получается, что не сдержит, а во-вторых, эта система выстраивалась на один год. То есть на это нужно время.
Но здесь же просто возникает как бы такой вопрос. Когда американцы говорят, что нужны вторичные санкции, грозят вторичными санкциями, мы понимаем, что в ущерб себе тоже действовать не хочется, даже европейцам. Хотя, пока получается так. Те же самые немцы. У них обнаружилась такая проблема, что да, они, может быть, и хотят переориентироваться на американское СПГ, но у них, например, нет твердых контрактов и нет танкеров-газовозов. И в этой связи, когда будет угроза другим государствам, то есть они же тоже ничего не получат с этого. Если будет угроза тем же самым китайцам и индийцам, а потребность сырья-то она же останется, вот в чем дело.
все, что мы сейчас наблюдаем, это иррациональное поведение.
Все-таки иррациональное.
Иррациональное.
Иррациональное, да.
В любом случае, все много теряют, потому что, ну, Европа не просто так закупала в огромных количествах там российский энергоресурс, они были одним из самых дешевых на рынке еще советских времен. То есть во многом вся энергетическая, энергоемкая как бы промышленность и домохозяйство, которое очень много потребляет газа в Европе, они десятилетиями выигрывали, собственно, платили намного меньше, чем могли бы платить, покупая в других местах, за счет вот огромного объема поставок из Советского Союза, потом из России. Сейчас этот источник теряется, в любом случае европейцам придется платить дороже, американцам придется платить дороже.
Понятно.
Они сейчас на это согласны, там, в силу там, своих политических намерений. Но как долго это продлится, опять же, вопрос открытый.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Принято. Алексей Белогорев был с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Виталий говорит, с моей точки зрения, иранская схема с перевалкой нефти где-нибудь на просторах Мирового океана для столь великой и уважаемой страны, как наша, это уж, извините, откровенный колхоз. Что-то из палок. Ну, простите, Виталий, а не назвать, прежде всего, уважение к истории колхозов, ту же самую схему по выведению вот этого условного отдельного латвийского сорта нефти. Латвийского сорта нефти, это смешивается наша с другой, и там молекула свободы, и такую нефть они согласны покупать. То есть смысл какой? Покупаться нефть в любом случае будет. Либо она будет покупаться по реверсу, либо она будет, знаете, как перекупаться, то мы условно продаем в Китай, а китайцы потом перепродают другим. Или с газом то же самое. Ну, то есть, получается, китайцы продают формально наши энергоресурсы европейцам, но для европейцев это уже не российская нефть, это уже китайская нефть, а на это они согласны. Но как потребность есть, схема усложняется для всех. Схема действительно усложняется и для тех, кто продает, но не менее для тех, кто покупает. Потому что в желании, например, отказаться от российского газа, тем самым переориентироваться, да, на СПГ, окей, есть рынок, но при этом у вас нет терминалов в достаточном количестве, у вас нет твердых контрактов, а твердые контракты нужны, потому что еще, ну, наверное, мало людей, которые в принципе забыли, что газ когда-то был дешевым. А дешевое сырье и дешевые энергоресурсы – это залог как бы развития экономики. Ну, разве нет? По крайней мере, европейской. Надо запретить самолетам Боинг летать над Россией без посадки на территории России, говорит Григорий. Западные политики устраивают соревнования, кто нанесет своей же экономике наибольший вред. Глубейшее предложение, ведь Китай станет пылесосить нефть. На Ближнем Востоке цены вырастут не только на американских заправках, но и в целом. Думаю, $300 за баррель – вполне реальная цена, если они введут санкции. Ну, тут вам скажут, что пытаются двух зайцев сразу убить. С одной стороны, лишить Российскую Федерацию денежных потоков от продажи энергоресурсов, а с другой стороны продвинуть зеленую повестку. Вот, потому что при дорогой нефти история с зеленой повесткой будет очень хорошо ложиться вот, на текущий кризис, так как, ну вот, мы же вам говорили, что рано или поздно придется, сейчас дорого, платить вы не можете, вот, пожалуйста, вам ветряки, вот вам литий-ионные батареи, где-то надо вырабатывать это электричество, ну ладно, ветра нету, ну ладно, это тоже решим вопрос. Редкоземельные металлы где-то брать надо, которые тоже довольно серьезным грязным образом добываются, но это уже другие детали. Плюс, конечно же, возникает ситуация, да, со страховками, возникает ситуация с нехваткой тех же самых танкеров, потому что у нас, оказывается, танкерный флот, с ним не все так хорошо. Вот. И насколько греки дальше могут продолжать таскать российскую нефть, тоже большой вопрос. Во-первых, греки теперь недружественное государство, но и плюс вы помните, что абсолютно спокойно американцы остановили танкер в море, перевалили эту нефть, конфисковали ее фактически, насколько я помню, она была иранская, и все. И больше ничего не произошло. Морское это пиратство? Да вроде бы нет, потому что были в своем праве. Объясняют, что так оно надо. Вот. Ветер со стороны России тоже вредный. Его под санкции, говорит Виталий, построим подземный тоннель в Китае, будем возить нефть, никто не узнает. Нет, идея с трубой, конечно же, тоже присутствует. И это логично, нормально, но это время. Это время. А как выясняется, ввести санкции или поломать логистические цепочки, потому что ввели всемирный локдаун, как это было пару лет назад, гораздо проще, чем проложить альтернативный путь и тем самым компенсировать потери от поломок вот этих логистических цепочек.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про Иран заговорили, но смотрите, Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов. Решили подписать такой документ, сообщил представитель управления гражданской авиации Исламской Республики. По его словам, соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей оборудования иранского производства, а также ремонт техобслуживания и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Исламской Республики. Ранее замглавы Минтранса России, глава управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым количество пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю. То есть экономические связи с Ираном налаживаются. Но вопрос, конечно, помощь иранская решит проблемы с нехваткой запчастей, тех же самых. Дмитрий Дрозденко с нами, военный эксперт и авиационный эксперт. Дмитрий Витальевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Это решение проблемы или это просто, ну, скоропалительно, как подорожник крайне приложить?
Ну, если можно повторить вопрос, потому что меня включили.
Решит ли Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов? Это проблему решит, которая сейчас создалась, нехватка запчастей там и так далее?
Нет, конечно, эту проблему не решит, но существенно, надеюсь, что существенно уменьшит ее влияние на весь цикл. То есть нужно понимать, что те санкции, которые были введены в отношении нашей авиационной отрасли западными производителями, это, в принципе, санкции, в общем, частично даже и незаконны, если смотреть на ту же Чикагскую конвенцию. Мы возьмем предоставление информации эксплуатанту по безопасности полетов и тому подобное. Дело все в том, что иранский, чем интересен Иран? Ну, прежде всего, открываем с ним нормальное сообщение, то, что в рамках меморандума, который подписан, там предполагается до 35 рейсов в неделю. Uh-huh. Ранее, впрочем, у него там неплохой туристический курорт можно сделать. Там, ну, все-таки специалист там хорошо, надо сказать. Вот, может быть, начнем туда летать. Ну и второе, Иран десятилетиями находится под аналогичными санкциями тех же Соединенных Штатов, Евросоюз, но тем не менее иранские самолеты летают, они наладили у себя выпуск компонентов к этим самолетам, они научились обслуживать за эти годы.
А на каких они самолетах, кстати, летают?
Ой, у них там такой разношерстный парк, что у них там даже чуть ли не Дуглас есть. Угу. Вот. Но нас интересуют конкретно Airbus и Boeing, и вообще, в принципе, возможности иранской промышленности, потому что, ну, мы уже слышали про беспилотники, вот историю, то, что в Иран, да, несмотря ни на что, выпускает целую серию, в принципе, то, чего мы не делаем, серию этих машин. То же самое, в принципе, у них происходит на авиационном рынке. То есть какую-то определенную помощь они нам окажут, дадут опыт. В этой ситуации опыт сына нашего трудно нам действительно может помочь в плане того, что основное, конечно, нам надо делать самим. То есть вот эти авиационные компоненты, то есть мы можем это обслуживать. Вот, к примеру, недавно Росэлектроника сообщила о готовности специальных высокочастотных переключателей, которые будут заменять американские на суперджетах и МС-21.
Есть потенциал для этого?
Процесс идет.
Процесс идет. Но мы понимаем, что хорошо, с Ираном это такая экстренная помощь, самим налаживать надо, но, как выясняется, и в мирные времена было сложно это сделать, потому что, ну, как бы был определенный протокол, что где обслуживается и так далее. А когда санкции начали вводить, мы, по-моему, даже с вами обсуждали, что есть высокий риск авиационного каннибализма. Он же сохраняется?
Ну, понимаете, вот я все пытаюсь донести, что авиационный, давайте, каннибализм есть везде. Так. Я просто приведу пример из критической сферы. Это ядерная триада Соединенных Штатов. Самолеты B-52 Stratford. Вот для них давно ничего не выпускается. И США максимум модернизируют это пилотажный авиационный комплекс. Так. У них огромное количество этих самолетов стоит. Так вот они летают благодаря каннибализму уже десятилетиями. Ядерные самолеты носители ядерного оружия.
Так.
Но, это, как сказать, это обычная практика.
Обычная практика.
Во всем мире.
А что мы можем сделать сами и в какой срок, Дмитрий Витальевич?
Ну, ключевое вообще во всей этой истории, если мы берем про наши новые машины, во-первых, переходить на собственный парк, однозначно.
МС-21 Суперджет?
В том числе. Мы должны были это делать давно, но, к сожалению, лоббисты, некоторые из которых сейчас в том числе и в правительстве находится, продвигали, да, для удобства западную технику. Ага. Или же накачивали наши самолеты западными комплектующими. Результат мы видим сейчас. Вот, да. Ключевой в этом деле двигатель. То есть двигатели для МС-21 и для Суперджета. Как бы МС-21 уже сертифицирован, Суперджет на подходе. Дальше остается электроника, авионика, ну, какие-то определенные компоненты. Вот. Также хочу заметить, что ну, оказание определенного давления на тот же Евросоюз говорит о том, что это все-таки работает на разных уровнях. Я напоминаю о том, что Евросоюз снимает ограничения, касающиеся обслуживания воздушных судов, которые влияют на безопасность полетов.
Угу. Так.
Вот, то есть, грубо говоря, начинает выполнять свои обязательства, собрался выполнять свои обязательства согласно Чикагской конвенции.
Но в итоге, Дмитрий Витальевич, мы понимаем, что, хорошо, многие сейчас, не знаю, правильно или неправильно, сравнивают ситуацию с тем, что, ну вот в Советском Союзе относительно была же изолирована авиаотрасль и, в общем-то, успешно развивалась. Парк был огромный российских самолетов. Ну, потом произошло то, что произошло, лоббисты сработали, и очень хорошо. Вот этот ренессанс возможен?
Конечно, возможен. И потом Советский Союз это не была изолированная отрасль. Советский Союз, не ошибаюсь, процентов 30, где-то 35 мирового рынка занимал.
Угу. Своими самолетами, да.
За Airbus тогда никто не слышал, что за слово такое. Летали наши тушки Илы.
Так.
Так что мы им подарили огромнейший, невероятно огромный рынок, включая свой. За счет этого эти ребята и поднялись фактически. А сейчас используют... Все это как скилл. Нам надо поднимать свое авиастроение, потому что каждый рубль, вложенный туда, он приносит несколько рублей прибыли на разных участках. Это же высокотехнологичное производство.
Ну, за собой тащит по цепочке смежные отрасли, понятно, развитие смежных отраслей. Конечно. Ну, хорошо,
именно,
даже...
Именно поэтому и Boeing, и Airbus – это не вот коммерческие предприятия. Они судятся друг с другом постоянно за счет того, что друг друга обвиняют...
Кто у кого патент украл? Да.
Патент украл, что тайно или не тайно государство поддерживает эти отрасли. Их же типа нельзя поддерживать, понимаете? То Boeing на Airbus подаст, то Airbus на Boeing подаст, то есть перманентное состояние.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Да, принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт, авиационный эксперт. 7373-948, телефон прямого эфира. Ан-2 хорошие же самолеты были, и чипов не нужно, говорит Тришкин Кахтан. А, так, еще кто-то тут писал, сколько много фантазий, Мартин, как обычно, пишет. Поясните, пожалуйста, свою логику. Здрасте, слушаем вас, алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Я, честно говоря, очень рад, что сближение с Ираном идет, потрясающая страна. Некоторые думают, что там демократии нет, там больше демократии, чем, знаете, как в демократических странах.
Да бог с ней, на самом деле, с демократией. Здесь вопрос не в демократии. Здесь вопрос в том, какую реальную помощь Иран может Россия оказать и, соответственно, поддержать, ну, видимо, как бы, решить частично те проблемы, которые у нас возникли.
Я думаю, решат обмен специалистами. Технологии, вот смотрите, Иран, да, там под санкциями, вот у них целые подземные города есть, они опасаются бомбардировок США и Израиля, там ракеты стоят, там беспилотники, да, понятно, что это беспилотники, американские там сбитые в свое время, израильские усовершенствованы, если вы съездите в США, увидите, сколько там персов работают в Силиконовой долине, это очень умные ребята, с ними нужно сближение было давно делать, не только с Турцией, да, там, а именно с Ираном. Я думаю, что очень сильно беспокоится Израиль, вот то сближение идет.
Ну, это очевидно совершенно, да, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира, мне нужны люди, которые связаны с гражданской авиацией. Реально, расскажите, во-первых, да, есть Иран, может быть, будет какой-то параллельный импорт, вот, через другие государства, не знаю, насколько нам могут китайцы помочь, и самое главное, будут ли они вообще себе на уме, безусловно. На себе, но абсолютно. Вот. Но что мы можем сделать сами? Если отталкиваться от той ситуации, в которой мы оказались, с довольно серьезной импортной зависимостью в авиационном, в авиастроении, вот, но при этом с определенными перспективами. Но точно совершенно как бы заворачиваться в саваны, ползти на кладбище от того, что вот это все произошло, но это будет странно, согласитесь. Вот. Вопрос потенциала. Какой он? То есть, очевидно, были проблемы с тем же самым МС-21, когда очень долго значит, то композита не хватало, санкции ввели, миллиарды не выделили, то история с этим двигателем, был один опытный образец вообще с американским двигателем, ПД-14 очень долго тоже сертифицировали, но вроде бы да, вот, и сейчас, очевидно, это надо, ну, потому что, как бы, лишаться авиационной отрасли, это точно совершенно не дальновидная история. Вчера реально растолкнуть сами ничего не можем мы, а давно ли Иран стал инновационной державой, говорит Андрей Васильевич. Ну, слушайте, в какой-то степени у Ирана промышленность поддерживается. У Ирана есть промышленность, как бы что. И, ну, честно говоря, очень странно, пренебрежительно отзываться об этом государстве просто потому, что государство живет под санкциями 40 лет. Вот и все. Государству было неудобно другому государству, против него ввели санкции. Вот. Да, Иран и с Израилем взаимно друг другу грозят ядерным пеплом. Вот, но при этом пренебрежительно относиться к государству, которое, ну, 40 лет живет под санкциями и живет, и довольно сильно, ну, в общем-то, мне кажется, это, правда, не совсем верно. 14.30, новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. По лентам давайте пройдемся. Информационных агентств. Берлин не видит причин для снижения поставок газа, считает, что контракты не соблюдаются. Так, поток газа ФРГ по Северному потоку снизился до 19,5% от максимальной мощности. Кабмин ФРГ не ведет переговоры с другими энергокомпаниями о стабилизационной помощи, как в случае с Юнипер. Представитель Кабмина делает заявление еще к... Поездка Шрёдера в Москву не согласовывалась с правительством. Это личное дело бывшего канцлера. Да, вокруг этой поездки Шрёдера сюда кривотолков очень много, то вроде в отпуск поехал. Потом сама жена опровергла, что вроде не в отпуск, или наоборот сказала. В общем, он здесь, как говорят, может быть, он участвует в каком-то урегулировании вот этого газового вопроса, но доподлинно нам неизвестно. Вот, а что еще есть? Так, уволенный посол Украины Мельник покинет ФРГ через несколько дней, и что-то здесь еще было, на Украине приватизируют или ликвидируют 420 государственных предприятий, это пресс-служба Министерства экономики Украины делает заявление, правительство утвердило перечень из 420 госпредприятий, которые будут переданы в управление фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации, таким образом состоится следующий этап триажа, разделение очередной группы государственных активов на жизнеспособные и на те, которые наносят ущерб. Вот, не уточняется, какого рода предприятия, но вот решение на Украине принимают такого рода. Вчера у вас был эксперт и реально растолковал. Сами мы чего уже не можем. Во-первых, у нас было вчера несколько экспертов в эфире, и никто из них не говорил, что мы вообще ничего не можем. Вот в чем дело. Вот, как раз-таки, если вы слышите в высказываниях, негативных высказываниях людей и, по сути, как бы экспертных оценках, которые ставят под сомнение, например, возможности и умения, компетенции людей, принимающих решения, это не значит, что мы ничего не можем. Вот в чем дело. То есть абсолютизировать не нужно. С Ираном удалось договориться. Давайте посмотрим, как это будет реализовываться. Если... после этого меморандума ничего не последует, потому что там, ну, не знаю, Ирану кто-то пригрозит или их соблазнят американцы на заключение сделки, новый вот этого договора ядерной сделки. Это один разговор. Но если получится, и если получится получать эти запчасти и самолеты будут летать, то почему нет? Почему вы все равно говорите, что ничего не получается? Ну, как-то странно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем «Коммерсант» писал сегодня, что главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов призвал граждан России, вакцинировавшихся более 6 месяцев назад, сделать повторную прививку. Но, как выяснил «Коммерсант», граждане, которые последуют совету Чуланова, скорее всего, не обнаружат в поликлиниках «Спутник Лайт». Она создавалась именно для ревакцинации, сделать бустерную прививку. Теперь предлагают первым компонентам спутника V. Утверждается, что по составу он идентичен спутнику Light. Эксперты предполагают, что необходимость в Light отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента спутника V. Еще год назад из-за сложных технологий его выпускали в значительно меньшем объеме. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Слав Евгеньевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Я, насколько помню, там, 2 года назад даже спутник Light позиционировался, да, для ревакцинации, и плюс, что эта прививка как бы, ну, подходит тем людям, которые там боятся, как у них, какая реакция будет на двойную дозу. И вот текущее объяснение, оно логично, если мы наладили, в общем, можете прививаться первым компонентом, спутник Light вам не нужен.
Да дело в том, что все вакцины равноценны, которые разрешены к применению, они все имеют право на вакцинацию. То есть нет каких-то особых предпочтений. в том или ином случае. Я лично, как доктор, да, советовал и советую спутник Вотлай тем, у кого уже есть, например, антитела после переболевания. Им, в принципе, достаточно. После переболевания вообще на год, а я думаю, что и больше, есть иммунный ответ защитный. Просто пока мало данных опубликовано. А им точно нет необходимости двойной вакцины и опять вакцинироваться. Ну, то есть, вот именно так. А вот в остальном все вакцины равноценны.
А что выбирают пациенты и что влияет на их выбор, с вашей точки зрения? Вот помните, как действительно был двойной спутник, пожалуйста, идите. Потом появился спутник Лайт, и люди действительно повалили вакцинироваться спутником Лайт.
Ну да. Ну, как навсегда, два фактора. Это бывает фактор времени, фактор опасений в данном случае каких-то. А все это вот связано с интернетом, конечно, и со средствами массовой информации. Где чего больше, как что позиционируется. Трудно и быть объективным всем экспертом. Тут еще, конечно, добавилось соперничество наших фирм, но внутренне одна другую, как говорится, критиковала, не всегда заслуженно. А та в ответ, но и в результате что должны пациенты, да, чувствовать, что не твой, не ты, и ты не другой, потому что все слышат как бы отрицательные какие-то вещи, а, собственно, отрицательных и не было. Ни в одной вакцине это не было замечено каких-то страшных побочных эффектов, в отличие от, например, вот западной одной вакцины, где там люди было повреждение спинного мозга. Вот, так что вот у наших вакцин такого нет. Другое дело, что сейчас стоит вопрос вообще о вакцинации, что нужна ли она. Я подозреваю, что это ваш следующий вопрос.
Нет, мой следующий вопрос от слушателя в том, насколько эффективна эпивак корона, потому что к ней тоже были вопросы, были недавно отзывы официальных органов. И все-таки вот человек хочет пойти на ревакцинацию. Он был, например, действительно спутником вакцинирован или чем-то другим. А из чего исходить, чем вакцинироваться?
Вот объективные, значит, данные по эпивак короне, это действительно масса всяких слухов и даже публикаций, в том числе там в солидных вот изданиях, что как бы низкий иммунный ответ. А что значит, понимаете, оценивает иммунный ответ по антителам. А ведь самое главное, я лично, в моей жизни вакцинщика показано, что не всегда, и даже очень не всегда, количество антител совпадает с уровнем защиты. А иногда и наоборот так бывает. Поэтому самый главный ответ это защита в реальных условиях, да, вот те люди, которые вакцинированы, и мне все-таки хочется дождаться объективной статьи от наших органов, ФМБА, или Роспотребнадзор, или Росздравнадзор кого-то, значит, из какой-то организации, публикаций, сравнительных исследований, уже сейчас можно это провести.
Ну да.
Именно эпидемиологической эффективности или противоэпидемической эффективности от наших использованных вакцин, чтобы это было честно, справедливо и так далее. А сейчас чем ревакцинироваться?
Да.
Собственно, нужно ли, значит, если есть у человека антитела, и прошло меньше, например, года от заболевания, то ничем. А через полгода надо будет просто посмотреть, будет ли актуальны ситуации, будут ли болеть на люди, тем более тяжело, чтобы решить вопрос о том, нужно ли вакцинироваться. А сейчас пока... Да.
Да, наш слушатель пишет, я сделал вакцинацию, прошел и ревакцинацию. Теперь-то что?
Теперь ничего. Ждите, как говорится, наслушайте на радио «Один Подмосковье». И читайте прессу достойно.
Как это «Радио 1 Подмосковье»? Вы о чем говорите? Владислав Евгеньевич, вы на радио «Говорит Москва». Какое,
ой,
какое ой, другое? Я секундочку.
Я прошу
да,
прощения.
Это другое.
Вот, конечно, «Радио «Говорит Москва». Я приношу вам свои извинения.
Да, спасибо. Владислав Евгеньевич, другой момент. Смотрите, люди тяготеют в любом случае к определенному разнообразию. Значит, варианты вакцинироваться от каких-то других болезней есть там. Такая-то вакцина и есть, например, еще подобная, но другого производителя. Производителям вакцин. Вот в современной сейчас ситуации, в нынешней, нужно стремиться к тому, чтобы условно был двойной спутник, и плюс, например, был спутник Лайт, и плюс было еще что-то, чтобы люди сами выбрали. Или уже вот этот как бы маркетинговая история, она не нужна. У нас есть спутник, вот и вакцинируйтесь спутником.
Смотрите, сейчас вообще, мне кажется, надо остановиться вот в этих вот размышлениях о ревакцинации, вот на основе того, что я уже сказал. да? А производство, вот, мне кажется, вот я читал официальное сообщение, что вообще прекратилось производство вакцин, потому что какое-то значительное количество вакцин вот уничтожено. Угу. Вот как раз из-за того, что кончился срок годности. Они же ведь не бесконечно хранятся. И поэтому производить так, чтобы потом выбрасывать, это очень дорогая вещь. Значит, что есть объективное, и что вот я знаю как специалист по вакцинам? Значит, про вакцинацию, про ревакцинацию. Значит, есть такая вот вакцина, например, вот эти вот векторные, да, да. Они содержат носители, вектор. То есть это аденовирус.
Так.
Значит, эти аденовирусы, он единственный, их много. И люди с ними контактируют, болеют ими. Это один из вирусов, который ОРВИ. Угу. Вот если человек раньше контактировал, вот он сейчас вакцинировался этим, значит, векторной вакциной, то если совпадет то, чем он болел, с вектором-носителем, у него будет уже иммунный ответ на носитель, на вектор. И действенность вакцины будет меньше. То же самое развивается при ревакцинации такими вот вакцинами. Если человек вакцинировался двойной вакциной, инвекторной, да, любой фирмы-производителя, заграничной или нашей, значит, и потом он опять ревакцинируется еще раз, то у него нарастает титр антител не только к тому, что как бы он в рюкзачке вот у носителя коронавирусной части, но и нарастает антител, количество к носителю, к самому вектору. Так. А третий раз еще больше, а четвертый раз еще больше. Поэтому я не советую ревакцинироваться после второго вот раза от той же вакцины, инвекторной, потому что он, во-первых, будет бессмысленно, а во-вторых, возможно, всякие побочные эффекты как раз из-за того, что нарастает иммунный ответ на носитель.
Понятно, вот спасибо. И... Да, Владислав Евгеньевич, принято, спасибо большое.
Я еще раз прошу прощения, что...
Бывает. Не говорите только название. Теперь другое. Спасибо большое, принято. Владислав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, мистер Серж предупреждает, что в область съезд с внутренней трешки на Кутузовске не ездят, автомобили сдают задним ходом. Если кто-то там сейчас, может быть, есть возможность или фотографию сделать, или просто сообщить, что там вы видите, потому что какие-то сложности действительно могут быть. Давайте про ревакцинацию. Вы тоже из людей, который искал принципиально спутник Лайт и не может его найти? Или что? И вообще, делаете вы ревакцинацию или не делаете? Например, у кого-то сертификат уже прекратил действовать. Вы пойдете на ревакцинацию или не пойдете? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Или вы ковид вычеркнули из своей жизни? Как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, а вы идете на ревакцинацию или вы не идете на ревакцинацию? Вы выбираете определенные препараты, действительно, вот как Коммерсант написал, возникли сложности с вакциной «Спутник Лайт», просто ее, она есть не везде. То есть ее мало. Вот, правда, в Депздраве Москвы, например, предложили ревакцинироваться первым компонентом «Спутник Ви», и это никоим образом не противоречит заметке в «Коммерсанте», потому что, по данным издания, подобная ситуация, где «Спутника Лайт» не хватает, наблюдается в Хабаровском крае, в Амурской, Саратовской, Иркутской областях, в Бурятии, в Крыму и так далее. Но в пресс-службе столичного Депздрава сообщили, что в городе для ревакцинации доступен только препарат «Спутник Ви». И вот спутником ВИ можно в любом случае вакцинироваться. И не обязательно гоняться за Лайтом. Потому что, по формуле, оказывается, первый компонент идентичен спутнику Лайт. Вот такая схема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Без участия России эксплуатация МКС после 2024 года станет невозможной. Юрий Борисов, новый гендиректор Роскосмоса, на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что решение об уходе с МКС после 2024 года принято. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Ранее и Борисов, и предыдущий гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывали сомнения в целесообразности участия России в МКС после 2024 года, но однозначное утверждение о принятом решении выйти из проекта 26 июля – прозвучало фактически впервые. Представитель НАСА при этом сообщил Рейтер, что Россия официально еще не уведомила Американское космическое агентство о прекращении своего участия в МКС. И по словам источника ведомостей на одном из предприятий Роскосмоса, слова Борисова о том, что уход состоится после 2024 года, не означают, что речь идет о какой-то неопределенной отдаленной дате, о 28-м годе или о 30-м. Скорее всего, имеется в виду 25-й, например, год. Иван Моисеев с нами, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба, член экспертного совета при правительстве. Иван Михайлович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как это отразится на нашей науке? Расскажите, пожалуйста, вот это сворачивание деятельности на МКС.
Ну, на науке, в общем-то, не так уж значительно, потому что научная программа российского сегмента МКС была всегда достаточно слабой, часто ее критиковали за это, так что в части науки не очень сильно. А что мы теряем? Мы теряем участие в пилотируемой космической программе. То есть мы начали полеты в космос в 61-м году прошлого века, и вот сейчас заканчиваются они.
Ну, хорошо. Борисов говорит, что будет делать ставка на строительство своей станции. А насколько это оправдано и чем обусловлено? Тем, что МКС уже изношено, или тем, что мы политически с американцами теперь настолько расходимся, что на одной космической станции в разных модулях, но мы присутствовать не можем?
А и то, и другое. Да, действительно, у нас, вот когда строили МКС, наши модули «Заря» и «Звезда», они были первыми. Вот. И вообще МКС рассчитывал до 2015 года. То есть уже сроки неоднократно продлевались, и, в общем-то, специалисты говорят, что да, там многие узлы, агрегаты уже за пределами гарантийной сроки службы. Хотя НПО «Энергия», РКК «Энергия» выдала гарантию до 2024 года, вот, но, тем не менее, в общем-то, продлевать ее очень рискованно. И мало найдутся инженеры, которые это продление подпишут. Вот, поэтому это решение было принято, оно было принято еще год назад, 12 апреля прошлого года, тоже на совещании президента Российской Федерации. Сейчас его просто подтвердили. Ну и, соответственно, нужно вот сейчас как раз время остается, достаточно сложная процедура по отстыковке российского сегмента, его затоплению, все это еще предстоит делать.
Ну просто вот правда, Елена, наша слушательница, отмечает, модуль «Наука» только начал работать, и что отказаться, его с 95-го года разрабатывали и пытались запустить. Плюс мы топили станцию «Мир», формулируя как бы, ну, объяснение тем, что вот на МКС нам удобнее, все вместе, давайте развивать космос, он вне политики и так далее. Плюс вопрос встает перекрестных полетов на Международную космическую станцию. Насколько американцы от нас сейчас зависят, и можно ли это рассматривать, ну, с точки зрения больше политического решения?
Ну, «Мир», если вспоминать, то уже топили точно по такой же причине, по причине изношенности. Вот. Хотя там, конечно, были варианты, но они, в общем-то, не прошли по финансовым причинам. Можно было взять новые модули и как-то все это продолжать и тянуть, но денег просто не было. Деньги были в США, а США решили строить МКС. Вот, и нам за это заплатили, соответственно. Поэтому вот, вот такое решение было. Вот. Что касается науки, то да, делают и перекрестные полеты, и наука – это просто все проекты, которые идут по инерции. Сейчас они уже, ну, не имеют смысла. Если вот топить в 24-м году, то, в общем-то, уже вот этот год проходит, 23-й год, то весь нужно, в общем-то, посвящать тому, как топить, потому что это тоже непростая.
Иван Михайлович, но нам не удавалось, скажем так, видимо, поддерживать работу станции на таком уровне, чтобы мы не задумывались о том, что ее надо затопить, но при этом мы заявляем, что нам теперь нужна своя станция. Но это едва ли не дороже возникает. То есть мы понимаем, что космос – это то место, где самостоятельно государством очень сложно обходиться, потому что это дорогостоящее занятие. А мы заявляем, что у нас будет своя станция. Да, китайцы свою строят, но у них и людей побольше, и экономика помощнее. А мы потянем?
Это вот, вот очень тяжелый вопрос. По-моему, дело в том, что сейчас вот проект станции находится в самом-самом первоначальном состоянии, как мы говорим, эскизное проектирование. Это то еще, что вот на бумаге рисуют, какая она может быть. Вот. Но, естественно, проблема финансов стоит очень остро, потому что повышать расходы не обещают, обещают их снижать. Но это Минфин. Вот, на космонавтику. Так что, в общем-то, станция, которая вот по оптимистическому заявлению руководителя нашего космического Соловьева, вот, может появиться.
Борисова.
Это руководит всей госкорпорации, а Соловьева.
Космическая программа, все, поняла. Да, простите.
Космическая программа МКС. Вот, он вот дал большое интервью по этому вопросу и обозначил 28-й год как год запуска вот энергетического модуля, который у нас стоит. Он у нас есть. Но запустить его в 28-м году, это очень-очень оптимистично, потому что переделки глобальные. Такие, очень мощные. Сам по себе он сейчас не готов.
Иван Михайлович, почему получалось так, что Дмитрий Рогозин, возглавляя Роскосмос, он, ну, фактически вел себя как Хаджа Насреддин, который обещал научить там и говорить и так далее, но требовал срока определенный, а там непонятно, что будет. Можно в 35-м году все что угодно пообещать, но потому что никто, наверное, не вспомнит в 35-м году, что обещали в 22-м. Вот, и возникает такая ситуация, что времена были как бы более, наверное, комфортные, чтобы это делать. Например, китайцы этим пользовались и развивали свою космическую программу. А у нас получается, что мы вот сейчас решаем разорвать все истории с МКС, потому что то ли она изношена, то ли мы с американцами быть там не хотим, вот, на одной орбите. Но в итоге как бы свою станцию будем делать. Но наши планы, насколько они масштабны, насколько они реалистичны, что мы будем делать на этой отдельной станции?
Вот опять же, да, поскольку нет задачи для этого, у нас не было задачи для российского сегмента МКС. Основная работа, которой занимались космонавты, это поддержание станции МКС, только ради летали на станцию ради станции. Научная программа была очень слабая, это всем признавалось. Вот. То же самое будет с будущей станцией. Для ней научной программы нет, неоткуда ей взяться. Вот.
И а кризис, вот. Хорошо, тогда если это назвать, например, кризисом отечественной космонавтики, вот, тут и проблема с запусками, и износ космической станции, там, аварийность, сдвигание графиков и так далее. Это проблема, с вашей точки зрения, менеджерская или инженерная и научная?
Нет, только организационная. Дело в том, что вот этот вот системный кризис, его сформулировали, значит, ну, инженеры, ученые сформулировали несколько раньше, еще в 2007-2008 году, а руководство в 2012-2013 году объявило системный кризис в космонавтике. Угу. Системный кризис – это очень тяжелая вещь. Это, значит, ну, радикальные переделки именно в организации отрасли. Не то, что у нас железо плохое, там с ракеты плохие или спутники плохие. Это свои вопросы, технические. А системно – это как раз в области менеджмента или организации, как мы обычно говорим. Организация работы отрасли очень низкая, производительность низкая, оборудование старое. Проблема импортозамещения сейчас очень остро стоит. И, в общем-то, все это складывается в один общий кризис. И вот в условиях такого кризиса делать действительно большие крупные проекты, это действительно действовать по методике Хаджи Насреддина.
Иван Михайлович, в этой связи подход американцев и китайцев, он какой? Они четко понимают, что они хотят от космоса?
Да, значит, здесь как раз у них ясность, по крайней мере, по орбитальным станциям. Значит, американцы рассчитывают держать МКС до 30-го года. За это время они уже эту работу начали, уже деньги выделены, проекты идут. Создать структуру из 2-3 станций вместо одной МКС и станции, которые будут коммерческими. То есть они должны приносить прибыль. Не бюджеты, не из бюджета финансируются. Ну, там из бюджета тоже, потому что государству тоже нужны эти самые услуги со станции. А в основном, значит, коммерческие. То есть они должны сами себя окупать.
Гонять космических туристов и спутники там как-то проверять.
Да, да, да. Ну, там есть некоторые вещи. Как раз мы находимся в переходном периоде, когда вот до настоящего момента все пилотируемые полеты – это абсолютно затратные вещи. А сейчас идет переход к тому, что это может оказаться коммерчески выгодным. Ну, отработали свои методики, свои процессы, процедуры, это уже становится возможным.
Но, вот. Иван Михайлович, то есть получается, есть некое замещение, но потому что мы понимаем, что космос – это перспектива. Космос – это, скажем так, фантастические, безумные идеи, там, любые. Но это двигает прогресс, потому что позволяет нащупывать такие дальние перспективы развития. А в итоге действительно космос превращается в то место, что мы просто будем катать космических туристов, продавать друг другу место на ракетах и больше ничего.
Ну, вот есть места на ракетах, если просто туристов вывести за скобки, если места на ракетах продаются, значит, они кому-то нужны. Вот, это очень большой доходный бизнес, делать ракеты сейчас. Сейчас этот рынок весь занят, а нас оттуда, к сожалению, вытеснили полностью.
Так.
Вот. Но рынок этот существует. И вообще рынок это где-то 400 миллиардов долларов в год, космический рынок. Он вот чисто приносит. Вот. И примерно 10-я часть от всех этих усилий идут на недоходные вещи. А недоходные – это вот как раз пилотируемые полеты, Марс, это самое, Луна? Плутон, все вот эти вот, Луна, да.
Понятно.
Вот. То есть тут есть такое вот распределение. Есть небольшая часть идет на чисто вот такой космический, ну, затратная вещь. А большая часть это уже бизнес, просто бизнес и все.
Бизнес. Да, Иван Михайлович, спасибо, принято. Иван Моисеев был с нами, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба и член экспертного совета при правительстве. Миш пишет, я думаю, мы будем строить станцию со своими друзьями-китайцами. Китайцы строят станцию абсолютно самостоятельно. Им не нужны ни американцы, ни европейцы, ни мы. Поэтому, если мы заявляем, мы выходим из совместного проекта, и мы заявляем, что мы будем делать станцию самостоятельно, и если после этого мы скажем, что а нам этого не хватает, китайцы, помогите, ну, это будет выглядеть странно, согласитесь. 15 часов новости и продолжим.